Всем привет! Здравствуйте! Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгаур. Мы здесь с Ильей Шумановым, генеральным директором Transparency International Russia, обсуждаем важные новости и события, которые связаны с коррупцией. Обязательно подписывайтесь на канал, на телеграм-канал Ильи Шуманова. Ссылку вы найдете в описании. Ставьте лайки, и мы начинаем с новостей. Сегодня санкционные новости, как мне кажется, очень важные. Суд ЕС решил снять персональные санкции с Петра Авина и Михаила Фридмана. Уже решение опубликовано, там есть обоснование. И мне кажется важным напомнить, во-первых, как долго Авин и Фридман в судах боролись за то, чтобы санкции с них сняли. И помнится, даже был гигантский скандал, который привел к перестановкам в фонде борьбы с коррупцией, потому что изначально Леонид Волков был среди тех, кто поддерживал вот это предложение снять санкции с Фридмана и Авина. Сегодня, кстати, он прокомментировал это и сказал, что это скорее плохие новости. Илья, как ты считаешь?
Почему? Потому что в нем еще не поставлена точка, еще есть порядка 2 месяцев на апелляцию. Думаю, что, может быть, власти Европейского Союза будут пытаться в апелляционной инстанции каким-то образом изменить это решение, свои доказательства принести и продемонстрировать правоту свою. Что касается Фридмана и Авина, то мне кажется, мы уже с тобой об этом говорили, и зрители об этом могут помнить. Мы говорили о том, что чем дольше санкции, ну, введены в отношении конкретного человека, тем больше вероятность того, что с этого человека санкции будут сняты. Мы видели это на примере близкого окружения Януковича, что спустя там 5-6 лет, несмотря на то, что эти люди были причастны к убийству там людей, к хищению больших денежных средств, санкции потихонечку снимаются. С каждым годом все вероятность того, что санкции будут сняты, она, конечно же, выше. Думаю, что Фридман и Гавин – это те люди, которые как раз-таки четко не смогли артикулировать свою позицию. Они говорили о большой трагедии, которая, собственно, война принесла и для Украины, и для России. Но четко такую позицию не занимали. Но вместе с этим их, наверное, все-таки можно было бы в какую-то отдельную категорию привнести. То есть таких вот людей, которые имеют отношение к государственным компаниям, государственным корпорациям, они точно не входят, но к категории олигархов, наверное, их отнести справедливо можно было бы. Думаю, что после того, как решение суда выйдет полное какое-то решение, будет полное описание оснований снятия санкций, то мы его, безусловно, разберем. Но я предполагаю, что, скорее всего, те аргументы, которые были приведены в первоначальном решении о введении санкций, они сейчас уже каким-то образом видоизменились или утрачены. Я думаю, что речь идет, скорее всего, о выходе, формальном выходе Авина и Фридмана из управления или из долей компаний Альфа-Групп. Я думаю, что это главный атрибут, которым, собственно, их пытались пристегнуть к российскому режиму. С учетом потери вот этой связи формальной, ну, это вот ниточка связи с российской властью, с бюджетом, с российской экономикой, с Владимиром Путиным, даже она в некотором смысле формально утрачена.
Еще одну новость я бы хотела с тобой обсудить по следам нашего прошлого разговора про страшную трагедию, теракт в Крокусе. Помнишь, мы говорили про то, что будет, собственно, с владельцами, что будет с бизнес-империей Агаларовых. И вот здесь у нас выясняется, что пока непосредственно как бы к самим Агаларовым претензий нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность в отношении ответственного за пожарную безопасность Крокус Сити Холла». Еще одним фигурантом уголовного дела стал начальник пожарной команды концертного зала. При этом проверяющие органы изначально знали, что площадка не соответствует всем требованиям противопожарной безопасности и, вероятно, не проконтролировали исполнение каких-то компенсирующих мер, которые Крокус пообещал, поскольку часть недостатков были неустранимы. Значит, что у нас с Агаларовыми? Я понимаю, что процесс этот продолжается. И, наверное, может быть, еще какие-то претензии им будут предъявлены, но вот пока мы видим, что есть халатность и дело в отношении ответственного за пожарную безопасность. Это, мне кажется, сюжет, за которым важно следить.
На прошлом стриме обсуждали вероятность того, что Галарову попадут под какой-то пресс со стороны российских властей, и говорили о том, что это маловероятно по одной простой причине, потому что Галаров связан с тремя президентами, с Дональдом Трампом, с Ильхамом Алиевым и с Владимиром Путиным. Но это такой вот неразменный рубль, да, человек, слишком обладающий большими связями и контактами, чтобы его просто так куда-то упечь за решетку, либо просто забрать его вот эту бизнес-империю. По всей видимости, все равно для него это не является стопроцентной гарантией, поэтому он находится в Баку, что снижает риски его привлечения к ответственности. Насколько я знаю, вот такая вот ситуация. Что касается начальника пожарной охраны и других мелких, ну, назовем так, пешек, да, вот в команде Агаларова, то они традиционно несут ответственность, как и в ситуации с «Зимней вишней», где к ответственности была привлечена управляющая торговым центром. Вот они, собственники объекта, в котором погибли десятки, не сотни людей. Такая же история, мне кажется, и здесь. И, по всей видимости, за пиар в этой всей истории отвечает сейчас и Мина Агаларов, который его победы, вот, или его рвение по защите и спасению людей, оно прям приобретает какие-то неимоверные, наверное, краски сейчас, да, то есть оно в таком достаточно в детективном, наверное, или в каком-то таком публицистическом каком-то формате описывают боты, описывают провластные медиа участие самого Эмина в спасении людей. Вот при этом я сомневаюсь относительно того, что действительно это было в тот период, когда там действительно бушевал пожар.
Теперь к главной теме нашего сегодняшнего выпуска, и это, к сожалению, тоже новости трагические, но теперь мы говорим уже о природной катастрофе. Правда, здесь, конечно, все, наверное, могло быть несколько иначе, если бы не коррупция. Дело в том, что всю неделю мы следим за ситуацией в Оренбургской области. Там из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации. В первую очередь все следят за тем, что происходит в Орске, где вечером 5 апреля прорвало насыпную дамбу, затоплены дома. Людям приходится эвакуироваться, спасаться самостоятельно. Не могу сказать, что там как-то хорошо действуют местные власти, но да, там доехал до них вроде как глава МЧС, но вот те видео, которые есть в соцсетях, они, конечно, производят очень тяжелое впечатление, в какой ситуации оказались люди. Уже добралась вода и до Оренбурга, уровень воды в реке Урал поднялся буквально за ночь на полметра, и опасная отметка превышена. То есть это природная катастрофа, которая, как я вижу, поправь меня, если это не так, усугубляется и драматически усугубляется коррупцией. И я думаю, что нам надо в первую очередь поговорить про Орск и про дамбу, потому что хочется, конечно, задать вопрос, а ну вот паводки-то они же, наверное, каждый год происходят. Почему это превращается в такую катастрофу? Люди теряют дома, люди вынуждены эвакуироваться. Что мы знаем про эту дамбу? И, может, я зря грешу на чиновников? Может, это правда что-то такое экстраординарное?
Ну, здесь мне надо сказать, что число коммунальных или, назовем так, в широком смысле инфраструктурных катастроф, оно будет расти в России просто в силу того, что на самом деле у нас есть проблемы, связанные с тем, что и коммунальные предприятия, и инфраструктурные сооружения, они устаревают, и многие из них, они были возведены в Советском Союзе. И мы сейчас довольствуемся тем, что, собственно, осталось от СССР. В этом смысле, конечно же, надо готовиться к худшему. Что касается Орска, то надо сказать, что здесь существует какое-то большое количество мнений на этот счет, уже даже называли каких-то виноватых людей. Я пытался самостоятельно разобраться в этой всей ситуации и попробую тебе объяснить то, что я смог найти. Сама дамба, которую прорвало из-за вот большого количества воды, из этих паводков, она стоит на балансе администрации города Орска и эксплуатируется, ну и, собственно, отвечает за безопасность муниципальное предприятие САТУ, спецавтотехуправление, которое, собственно, получило государственный контракт на обслуживание этой дамбы. Важно, что в 2021 году на объекты гидротехнических сооружений на этом подготовилась декларация безопасности, ну, как в соответствии с требованием о безопасности гидротехнических сооружений, собственно, разрабатывался документ, в котором описывалось подробно, в каком состоянии дамба находится и как администрация эту дамбу эксплуатирует. И в ходе анализа этого документа можно говорить о том, что персонал, который должен был обслуживать эту дамбу, он не был аттестован, они не проходили специальную подготовку, они не обладали соответствующими знаниями, не было у них контрольно-измерительного оборудования. Ну и фактически контроль за этой дамбой был ослаблен. И это указывалось как один из факторов, который может способствовать прорыву этой дамбы. Поэтому если говорить не о коррупции, а о разгильдяйстве, о халатности, которая всегда идет рука об руку с коррупцией, то здесь она, конечно же, скорее всего, была налицо. Что
Послушай, но
касается...
ведь, прости, я хочу уточнить, но ведь буквально совсем недавно, проверяли эту дамбу и говорили, что все хорошо. Ведь, ну, это просто цитаты есть, конкретные цитаты, что типа все нормально.
Да, в соответствии с требованиями безопасности и с декларацией безопасности этих гидротехнических сооружений, во время прохода паводка, когда, собственно, он идет, это гидротехническое сооружение нужно проверять в ежедневном режиме. Не один раз выехать на место за неделю там, и потом сложить лапки, да? А это делать ежедневно, при том сразу несколько специалистов, которые должны проводить осмотр этой дамбы. Почему так происходит? Потому что, ну вот она на самом деле это насыпная, это глинозем или глина, и, ну, условно, фильтрация воды может достаточно быстро произойти, и мало кто может, скажем так, в течение недели, если они люди приезжают на эту дамбу осматривать, могут каким-то образом отреагировать, попытаться предупредить население, вот, либо пытаться отремонтировать ее, да. Поэтому частота проверки, мне кажется, это достаточно важная история. Ну и главный, наверное, момент здесь – это то, что муниципальное предприятие, которое должно было заниматься ремонтом и эксплуатацией, собственно, этой дамбы, это предприятие муниципальное, которое занимается уборкой улиц, отстрелом бродячих собак, вот, и всякими другими вещами. Это не профильная для них деятельность, соответственно, и эксплуатацию гидротехнических сооружений они не могли нормально организовать просто потому, что у них нету соответствующих кадров, как мне кажется, и это просто не их основная непрофильная деятельность, им дали просто это в нагрузку. И важный момент, наверное, в конце 2023 года эта компания, муниципальное предприятие, выиграла государственный контракт администрации Орска на 1 600 000 на обслуживание этой дамбы. И буквально за несколько недель до трагедии муниципальное предприятие приобретает дорогой внедорожник примерно такую же сумму. Это понятно, что это может быть совпадение, но Mitsubishi Outlander официально числится в списке закупаемым этим муниципальным предприятием с транспортных средств. Вот буквально в конце марта они объявили эти торги, хотят купить этот автомобиль. Ну, еще интересная деталь, что буквально позавчера компания подала документы на реорганизацию путем ликвидации. По всей видимости, таким образом, чиновники администрации Орска пытаются уйти от ответственности, каким-то образом, ну, собственно, подать документы на ликвидацию предприятия с тем, чтобы замести хвосты. Примерно такая, наверное, история есть. Думаю, что это критически важный, наверное, разбор, который мы сейчас с тобой делаем по одной простой причине, потому что обвиняют и строителей дамбы, и проектную организацию, которая неправильно все подготовила. Но в реальности каждый год комиссионно эта дамба должна приниматься, ну, в эксплуатацию, собственно, и даваться оценка работоспособности этой дамбы целой большой комиссии. Это сотрудники администрации Орска, это представители этого муниципального предприятия, сотрудники Ростехнадзора и так далее, которые, в принципе, могли бы открыть документы, именно этой декларации безопасности, в которой прописано, что состояние дамбы, оно неудовлетворительное, там прям там черным по белому написано. То есть уже готовиться к катастрофе надо было в 2021 году, где, собственно, было прописано о состоянии, о неудовлетворительном состоянии дамбы и, собственно, персонала, который ее обслуживает. Такие вот печальные новости.
Скажи, пожалуйста, а мы можем как-то проследить за деньгами? Ну, потому что часто какие-то коррупционные схемы, они выявляются именно по движению денег. Вот ты сейчас упомянул историю, когда это совпадение, просто вот есть два факта, да, выделили 1 600 000, кстати, выглядит очень, ну, низкой. Это мало денег на содержание дамбы. Я не знаю, я правда, ну, может, нормально, но выглядит мало. И второй факт, что люди, которые должны тратить деньги на содержание дамбы, идут на госзакупки и хотят купить себе дорогой внедорожник, примерно на ту же сумму. Мы можем какие-то еще деньги отследить, не знаю, там что-то было на госзакупках, может быть, там администрация озвучивала какие-то суммы. И насколько может это нам помочь разобраться в том, есть там коррупция, нет там коррупции? Как мы можем делать выводы о том, что отчасти, не знаю, в большей или меньшей степени в масштабах этой катастрофы виновата именно коррупция и халатность?
Ну, я могу сказать, что red flag'и, такие вот сигналы, которые говорят о коррупции, конечно же, здесь есть по одной простой причине, потому что это закупка от администрации Орска была заточена под конкретную организацию, под конкретное муниципальное предприятие. У этого муниципального предприятия, разумеется, не было соответствующих навыков квалификации. Как я сказал, это у них другой профиль. Это уборка улиц, расчистка снега, вот, и там какие-то коммунальные вопросы, связанные с городом, с благоустройством города. Вот. И это тоже второй red flag, это занятие не профильной деятельности. Ну и ответ на твой вопрос. Ну вот смотри, стоит дамба, которая возведена условно в 2009 году. Стоит она и стоит. Из года в год стоит, никто ее не трогает, она спокойно себя существует. И вероятность того, что эта дамба придет в негодность, она очень минимальна. Но деньги ежегодно на эту дамбу выделяются. Как эти деньги расходуются? Как мне кажется, на вот просто объект, стоящий сам по себе. Мой тейк заключается в том, что обслуживание дамбы не требует каких-то значительных усилий со стороны муниципального предприятия и администрации города Орска. Ну и эти деньги удобно на самом деле перемещать в карманы конкретных, там, я не знаю, должностных лиц, которые могут заниматься управлением жилищно-коммунальным комплексом или вот содержанием таких гидротехнических сооружений. Вот, поэтому сумма не сильно большая, но если мы поймем, что фактически никакие работы по этой дамбе не проводились, люди не обучались и занимались совершенно другой деятельностью, убирали улицы, а мы сейчас понимаем, что сейчас условно снег сошел и очень много мусора в городе, ну и, собственно, занимаются коммунальными вопросами, убираются улицы. то, по всей видимости, в этом смысле эту ну, историю можно хотя бы отчасти назвать коррупционной. Поэтому, наверное, так.
Интересно, знаешь, что очень как-то стандартно пытаются люди, причастные к тому, в каком состоянии находится дамба, все это комментировать. Тут вот Сергей Комаров, директор компании-подрядчика, прокомментировал буквально в прямом эфире эту аварию и сказал, что, скорее всего, крысы прогрызли. Латину прогрызли, крысы. Вот так вот. Все, во всем нашли виновных. И это при том, что в январе 2024 года Ростехнадзор в администрацию Орска писал и просил как-то рассказать, а что там у вас, как готовится к паводку? И им ответили, что к паводку готовится очень хорошо, ходят и визуально, значит, это оценивают ситуацию. На что Ростехнадзор сказал, что, вы знаете, нам вот вашего визуального наблюдения недостаточно. Будьте любезны, как-то все-таки более конкретные данные о состоянии дамбы нам передать, потому что будет паводок. Ну и закончилось, чем закончилось. И это, конечно, поразительно. И это, опять же, это же не первый случай, когда затапливают населенные пункты, когда пострадало огромное количество людей, люди потеряли дома. И что в прошлом году было в Приморском крае, но я уж не буду напоминать про Крымск, это было довольно давно, но мне кажется, что какая-то, знаешь, повторяющаяся ситуация, не знаю, согласишься ты со мной или нет.
Мне кажется, что даже далеко из Оренбуржья не надо ходить. В декларации безопасности гидротехнических сооружений описывались подобные же прорывы дамб в 2004 году, которые тоже повредили более 900 домов в одном из районов Оренбурга. Вот. В 2019 году два человека погибло после прорыва тоже дамбы тоже в Оренбургской области. Но мне кажется, что это повторяющееся событие. Важно, что такие дамбы, такие гидротехнические сооружения, по сути, это одни расходы. И их собственники подобных этих объектов стараются, ну вот как бы по умолчанию вынуждены обслуживать, да, и каким-то образом на них тратить свои ресурсы. И очевидно, что такой пассив в виде этих гидротехнических сооружений, он никому не нужен, и его воспринимают как горячую картошку, перебрасывают из рук в руки. Вот от частных собственников муниципалитет тоже пытается себя скинуть. Но важно сказать, что за последние 10 лет количество таких гидротехнических сооружений в Оренбурге сократилось, по-моему, на треть. Вот. И это тоже, наверное, индикатор того, что ну, к таким сложным инфраструктурным объектам, за которыми должно смотреть государство, относится так, как никому не нужным вещам, да, то есть чем меньше этих объектов, чем меньше таких гидротехнических сооружений, тем проще жизнь для всех, да, но прорывает, вынуждены каким-то образом отреагировать власти, вот, ну и, собственно, главным профилактическим каким-то действием, которые власти в паспорте о безопасности этого гидротехнического сооружения упомянули, это то, что они готовы к ликвидации последствий. Хотя мы понимаем, что ликвидация последствий таких чрезвычайных ситуаций это гораздо дороже, это большие ресурсы, это ну, как бы вмешательство в жизнь конкретных людей, которые вынуждены уезжать и терять свой кров. Но и очевидно, что такой подход, он, мне кажется, нерационален. Гораздо проще предотвратить такую катастрофу, нежели чем пытаться ликвидировать потом последствия, компенсировать ущерб.
Ну, посмотрим, как там дальше будет развиваться эта ситуация, потому что, ну, пока мы не видим, чтобы кого-то назначили виноватым, хотя я думаю, что, конечно, в результате как-то, да, придумают, кто во всем виноват, но Это, конечно, интересно, да, дойдет ли там это до уровня, не знаю, губернатора, до уровня мэра или там как-то с подрядчиками будут разбираться. В любом случае, это, конечно, чрезвычайная ситуация. Как обычно, пострадали люди, просто вот россияне, пока там перебрасывали все эти гидротехнические сооружения как горячую картошку туда-сюда, потому что никто не хочет возиться. А в итоге местные жители, они остались без домов. Спасибо большое. Эта программа «Богатые тоже прячут». Я думаю, что мы подробнее поговорим еще, ну и про последствия, конечно, этого большого наводнения. И подробнее мы сделаем еще рассказ про Михаила Фридмана и про Петра Авина. И, может быть, Илья что-то любопытное нам расскажет уже в своем телеграм-канале Шуманов. Обязательно подписывайтесь. Там есть не только ссылки на нашу программу «Богатые тоже прячут», но и на другие интересные проекты, Арктида, ну и вообще Илья комментирует всякие важные новости. Илья, спасибо тебе большое.
Спасибо, Тань.
Увидимся с вами через неделю. Пока.